Udah lagi keragos kan udah. Udah lagi keragos.
Из оппозиции, которые сюда приходят, они вообще прояснили бы нашим слушателям действительно суть происходящего. Может быть, вы знаете, что происходит?
В общем-то, если говорить, что происходит в Украине, лучше конкретизировать вопрос. Что происходит во власти
Украины? Что происходит во власти Украины, да.
Потому что если говорят кризис, это кризис власти. Если говорят недоразумение, это власть. Если говорят обман, это власть. Предательство во власти. То есть все происходит во власти. Я считаю, что если мы возьмем более глубоко эту проблему, мы поймем, что происходит в Украине. Первое, что происходит, пришли к власти неопытные, некомпетентные и часто случайные люди. Пришли к власти люди, для которых понятия мораль и политика нигде не пересекаются. Я помню слова Мицкевича, который говорил, что политика настолько моральна, сколько в ней морали. Здесь люди понимают власть и тему власти, и решения, которые принимаются, как это происходит вроде как бы в семейном кругу. Сегодня сказал, завтра отменил, или ну что сказал, ошибся. Могу поменять свою точку зрения, могу говорить вещи, которые не корреспондируются ни с Конституцией, ни с законами. И власть приобрела характер базара, извините за такое выражение, потому что это есть главное сегодня в Украине. И я благодарен судьбе и Богу, что народ при этой власти, которая сама не знает, чего она хочет в управлении обществом, она знает, чего она хочет для себя. Это я точно знаю. Все же таки народ живет, страна развивается. И во всяком случае я не вижу таких трагических проблем в обществе, какие являются недоразумения в самой власти.
Ну, может быть, это именно потому, что политический процесс уже стал давно такой, я бы сказал, естественной частью жизни простого украинца, что он старается на него не обращать внимания. Но ведь по большому счету как раз задача государства содействовать развитию этого самого обычного гражданина. Оно же для этого вообще создавалось.
Ну, гражданин для этого голосует. Он понимает, что он создает власть, он создает систему власти через законы, через конституцию, но он же видит с другой стороны, что ее влияние минимальное, часто густо, вообще отсутствие влияния.
Ну, вы когда говорите о том, что к власти пришли люди, у которых, так сказать, политика и мораль не совместились, вы вместе с тем одновременно всегда призываете не мешать работать правительству Юлии Тимошенко, когда возникает вопрос, какой смысл в деятельности правительства, которое возглавляет такой вот человек, и в который входят такие люди, зачем им тогда не мешать?
Знаете, я всегда, говорится, политика, как и истина, всегда конкретный. Я выхожу из того, кто сегодня в Украине делает что-то полезное, нужное для Украины. Я не говорю, оно в идеале, оно в масштабе, просто нужное и полезное. Вот если бы сегодня, скажем, не было в Украине правительства, действительно было бы катастрофа, потому что мы еще не отошли от системы государственного управления так далеко, как вошли в цивилизованных странах, когда власти может не быть, а страна развивается. Поэтому правительство Тимошенко сегодня держит управление в своих руках, экономическое и иное. Все остальные советуют, критикуют, мешают или предлагают какие-то варианты неисполнимые, потому что у них нет, во-первых, полномочий, во-вторых, нет системы аппарата государственного, который мог бы это осуществлять. Поэтому я, зная это, поддерживаю Тимошенко, потому что если ее сегодня правительство не поддерживать, страна может скатиться до полной анархии.
Ну, при полной анархии тоже должен кто-то возглавлять. Насколько я понимаю, президент готов возглавлять процесс, когда нет такой-то действующей исполнительной власти, когда нет парламента и когда полномочия все сосредоточены в руках главы государства.
Он готов на словах. Но я себе не представляю, как он может это осуществить, не имея для этого ни механизмов, ни полномочий. Это будет означать субъективное решение всех вопросов, которые будут накатываться на него. Как вижу, так и решаю. Не по закону, не по конституции, не через систему управления, сложившуюся систему власти, а через систему личного управления. Но я не могу это представить, потому что страна другая. Когда, скажем, за советское время человек мог лично управлять, так он имел механизмы от первичной парторганизации до ЦК. Сейчас этого нет, поэтому действовать должны механизмы в экономике рыночные, в политике демократические, соответствующие институты и соответствующий аппарат. Если его нет, как управлять страной?
А как вы считаете, этот кризис в принципе завершится каким-то взаимопониманием политических сил? Или вот Украина и будет находиться в таких перманентных периодах выборов, смены правительств, конфронтации между недавними союзниками?
Знаете, на меня произвело колоссальное впечатление. Я прочитал в газете «День», где-то 2,5 недели назад, можно возвратиться, опрос детей в лагере «Артек». 2600 детей со всей Украины. Вопрос, имеет ли будущее Украина детям? Дети с 10 до 16 лет отвечали на разные вопросы, политические. Ну, во-первых, это совершенно прагматический ответ. Дети говорили не о общих вопросах, а конкретно, как жить, как будущее, как учиться, где работу найти, какая зарплата. И когда им задали вопрос, что нужно, чтобы Украина развивалась более быстрыми темпами демократически, они сказали, эта элита должна вся уйти. То есть, вы понимаете, дети... А устами детей глаголит истина, как говорится. Поэтому я к чему это вспомнил? Пока не поменяется серьезно элита, когда не поменяется серьезно система государственного управления, я думаю, что это еще долго будет вот так конвульсивно развиваться украинская власть и украинское управление.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Мы беседуем сегодня с первым президентом Украины Леонидом Кравчуком. Леонид Макарович, если говорить о детях, то тут как раз и о том, как они видят будущую Украину. Тут есть тоже интересный момент, который, возможно, даже до конца непонятен нашим слушателям в России. Вас в 91-м году избрали президентом Украины. И это значит, что вот детям, которые тогда родились... Сейчас по 17 лет.
Да.
Ну, логично. То есть они, в общем-то, уже заканчивают школу, они уже закончили школу, даже поступают на первые курсы высших учебных заведений и даже не подозревают себе, что была такая страна, как Советский Союз. Да. Они никакой другой страны, кроме Украины, не видели.
Не видели.
И в этом смысле действительно государство имеет перспективу существования, хотя бы потому, что огромное количество его жителей просто не знает, как можно существовать виной государственной реальности. Другое дело, что вот эти 17 лет достаточно хаотического политического процесса могли им у них составить такое сложное представление о собственном государстве. Но вот вопрос, как они построят себе другую систему.
Хотя они живут в системе координат, где живут их отцы, дети и дедушки. И еще как Спиноза говорил, что дети воспитываются не только в семьях, они воспитываются и на улицах. Поэтому, конечно, они принимают на себя вот эти все процессы, которые происходят, но, правильно говорите, сама система уже воспитания, система жизни для них другая. И если надеяться на кого-то, именно на этих надо.
Мне, кстати, вот нынешний период в российско-украинских отношениях несколько напоминает первые годы становления отношений между Россией и Украиной, честно говоря. Почему? Потому что вот сейчас есть какое-то такое вот взаимное недоверие и опасение по поводу действий партнера. И тогда оно было. И тогда оно было, да? Потому что до конца было непонятно, вот что будет с Черноморским флотом, как он должен там действовать, каков будет его статус, как он должен себя вести на территории Украины. Сейчас-то до конца непонятно. Тогда было непонимание того, как две страны должны вообще действовать на постсоветском пространстве, имеют ли они право на самостоятельную оценку внешнеполитических процессов. Сейчас тот же самый вопрос, по крайней мере, в Москве возникает. Ну и так далее и тому подобное. Как, кстати, между прочим, вообще получилось, это такой интересный вопрос, что Черноморский флот стал частью воинского контингента Российской Федерации. Об этом, конечно, что говорилось не раз, но вообще ваши личные ощущения. Ведь все остальные воинские формирования, которые находились на территории Украины, они стали частью вооруженных сил Украины. Никаких проблем ни с присягой военных, ни с чем не было. По-моему, только командующий военным округом киевским генерал Чечевато выехал за пределы Украины. Все остальные военные практически остались, да?
Тогда. Да, да. Но тут был вопрос какой. Когда мы рассматривали уже после Беловежской пущи проблему создания вооруженных сил СНГ, то Борис Николаевич Ельцин заявил первый раз, что Россия не собирается строить свои вооруженные силы.
Вообще.
Что Россия будет пользоваться вооруженными силами, которые существовали в Советском Союзе. На что мы сказали, что мы уже свои вооруженные силы создаем. Тогда возник второй вопрос. Создать стратегические вооруженные силы, которые выделились из системы вооруженных сил, туда входили атомные, вся система атомного вооружения, и туда же включили флоты, в том числе Черноморский флот. Таким образом, на первых порах Черноморский флот и атомная система, которая находилась в Украине, она подчинялась вооруженным силам СНГ.
Этому командованию, которого сдал маршал Шапошников.
Абсолютно. И вот почему сразу возник вопрос, я отвечаю, о Черноморском флоте. Но тут еще до этого добавились исторические, политические иные вопросы. Ведь же, наверное, никто не знает, что Черноморский флот составлял где-то 110 тысяч военнослужащих, кроме кораблей. 110 тысяч. И среди высшего командующего состава, командного состава Черноморского флота, не было ни одного украинца. Ни одного. Когда начали рассматривать вопросы подчинения Черноморского флота, кроме чисто цифровых, возникли идеологические и политические вопросы. И говорит, сколько Украина занимает в долгах мировых? 17%. Значит, она должна и занимать столько в флоте.
Как? Не, вот я этого не понимаю.
Не понимаю. Вот Россия...
Это Ельцин вам сказал?
Да. Ага. Россия, Ельцин поставил такой вопрос. Ваша цифра в долгах перед парижским, там, лондонским, международных этих долгах, где-то находится в пределах 16-17%.
От общего долга Советского Союза.
Абсолютно. Поэтому и в флоте ваша должна быть такая цифра.
Я вообще
очень знаю, логики никакой же нет. Никакой, когда нет, я сказал, что в этом нет никакой логики, но сказали, мы же должны от чего-то отталкиваться.
Ну да, ну конечно, можно было и такой цифры отталкивать. То есть так, вот так это и разделилось, поэтому.
Поэтому эту цифру взяли за основу.
Но вы же согласились, что ее взяли за основу, хотя и мне не было... Я до сих пор, честно говоря, как-то оторопел даже.
Ага. Да. Вот такая была, такой был разбор. Но потом, когда начали считать эти все цифры по общему флоту, ну, где-то оно вышло тоже так, на эту цифру по Черноморскому флоту. И мы, в принципе, согласились по там ведь же деление шло на подвижной состав, ну, будем говорить так, на доступном языке. Это плавающие средства и стационарные средства обеспечения. Так вот, делили мы вначале и поделили. Я не знаю, как потом, потому что я уже не занимался до конца, только плавсостав.
Но тогда, в принципе, я понимаю, что вот на этот момент, именно потому что это было в составе... Значит, давайте так разберемся. Поскольку это было в составе СНГ, это фактически вооруженных сил СНГ, то, значит, создание вооруженных сил Украины шло параллельно, а в это время это все существовало все само, да, по собой и, да, делилось там. Да. И потом, когда оказалось, что больше вооруженных сил СНГ нету, то фактически Россия стала правоприемницей всех контингентов, которые в эти вооруженные силы СНГ входили. И ракетных войск стратегического назначения, абсолютно, ядерных, и, да, всех флотов, которые были на территории бывшего Советского Союза. Но опасения были у вас, что вот эта вот база Черноморского флота, она станет каким-то раздражающим фактором российско-украинских отношений?
Ну, в принципе, опасения были и по Крыму в целом, потому что те процессы, которые происходили параллельно, не только в Севастополе, не только флота, проблемы, которые происходили в самом флоте, они происходили и в целом в Крыму. Поэтому опасения были, естественно. Но все же таки мы готовили уже тогда этот большой договор между Украиной и Россией. И мы верили в то, что мы сумеем решить эти вопросы спокойно. И же суть-то состояла в том, что руководство или политическая мысль Украины тогда делилась грубо на две части. Одну часть возглавлял как бы я, который стоял на точке зрения разрешения всех вопросов, в том числе с Россией, через переговоры, компромиссы. Национал-патриотическая часть, которая говорила, что Кравчук поддается, что Кравчук не проявляет характера, что Кравчук идет на поводу коммунистов, что Кравчук хочет отдать все Москве, все России. Вы, вот я это не случайно говорю, потому что сегодня, когда пришли к власти, ну, не сегодня, а в 2005 году, национал-патриоты, не главный вопрос был. До нас все хотели, ну, мягко.
А мы будем жестко разговаривать.
Спокойно. Без компромиссов, да. Компромиссами договариваться, уступать, а мы скажем нет. Мы отныне будем жестко и непримиримо с ними договариваться. А жестко и непримиримо договариваться нельзя. Вот главный вопрос.
Ну, была еще третья часть, между прочим, которую возглавлял ваш тогда премьер-министр, потом президент Леонид Кучма, который считал, что может договориться вообще на личных основаниях. Это то, что вам не, у вас, между прочим, не очень получалось. А у него получалось, да, у него были, получились личные отношения. Но это тоже очень опасная модель, знаете, потому что когда личные отношения заканчиваются, а государство остается. Ну, вот вам и вакуум взаимопонимания.
Нет, это неприемлемо, потому что если бы личные отношения имели продолжение вечно, тогда можно надеяться.
Ну, это как в монархиях так бывает.
Да, приходят же люди другие, тогда все прекращается. И вновь надо возвращаться к международным нормам, к законам, к договоренностям и все другое. Третьего не дано.
Вы считаете, что главная проблема сейчас это то, что президент Ющенко, он хочет вот просто заявлять о своей позиции и не хочет реального переговорного процесса, но он же с другой стороны разговаривает с Москвой. Просто там хотят разговаривать по-другому.
Дело в том, что я повторяю, у нас есть, они изначально были, но первая проблема для меня была, это умение говорить с более опытной страной. Давайте будем говорить откровенно. Ведь же все лучшие дипломатические международные силы остались в Москве. Мы взяли страну, не имея международного абсолютно никакого опыта. Второе. Очень сложно говорить с страной, которая очень условно относится к компромиссам. Она относится к компромиссам тогда, когда ей выгодно. Вот она считает подчиненным всех, в том числе и Украину. Помните, как Борис Ельцин похлопал Кучму по плечу, говорит, когда вы были премьером, вы были более покладистым. Ну, может себе позволить какой-то другой президент другого государства это сделать. Да никогда в жизни. То есть, Украину рассматривали как подчиненный субъект. Сложно было нам говорить. И сегодня сложно. Потому что вновь-таки вот это задача показать, что мы независимы, что мы самостоятельны, что мы ни перед кем не будем преклоняться, оно иногда прирастает в конфронтацию и нарушение, собственно, законов. Ну, я приведу пример по флоту события в Грузии. Флот Черноморский, российский. Указ президента и заявление Министерства иностранных дел. Я слушал в прямом эфире Медведева. Ему задали вопрос, как вы будете реагировать на эти решения президента Украины. И такой друг, он усмехнулся и говорит, мы будем реагировать в соответствии с международными нормами. Нельзя в одностороннем порядке принимать решения, которые нарушают международные договоры. А мы это делаем. То есть мы себя ставим в данном случае в неадекватную ситуацию. Поэтому вот научиться разговаривать и договариваться, и заключать соглашение с Россией, это очень сложная наука. Вот они такие жесткие, у них даже дипломатические выражения своеобразные. Мы покажем Кузькину мать, мы будем мочить вас где-то и так дальше. Своеобразные. Мы их не переделаем. Но я думаю, не надо к этому стремиться. Надо научиться разговаривать с партнером таким, какой он есть.
Знаете, эта логика абсолютно приемлема была бы до конца, если бы они хотели с вами разговаривать. Вы хотели вспомнить, что в последний там, период вашего президента, а вообще все время, с вами разговаривали там сквозь зубы именно потому, что вы хотели все время вести этот переговорный процесс. И вот это, поэтому получается пример, что если ты жестко себя ведешь, на тебя не реагируют, а если ты стараешься вести себя в рамках там, международного права, беседовать, ну вот проводить то, что называется там дипломатией, это раздражает еще больше. Поэтому непонятно, что делать в такой ситуации, к сожалению.
Раздражение и давать повод. Это разные. Можно раздражать, они будут, ну, скрипеть, будут недовольны, будут возмущаться, надо допускать хамство. Но не надо давать повода для действий. Саакашвили дал повод.
Вот это вот основной момент нынешнего политического вот, как бы сезона.
Поэтому да? Я когда это говорю, я понимаю, что да, не хотят, да, да, но я не дам повода для того, чтобы они могли действовать уже вне международных норм.
Ну, вспомните, что в период президентства Леонида Кучмы никто не давал повод к конфликту вокруг Тузлы. Президент Кучма опасался как огня таких вещей. Тем не менее, это произошло, ему пришлось вообще реагировать, ездить там на этот остров, встречаться с руководством России. Вот яркий пример, так сказать, ну, я бы сказал, конфликта, который произошел при человеке, считавшемся вообще и считавшем себя, наверное, лучшим другом российского руководства и российского государства.
Ну, все возможно да. в политике.
Но я просто ищу золотое да. сечение, как вы видите. Да.
Я понимаю. Я говорю, все возможно, но тем не менее, скажем, работа пушек и танков, это уже другой, самый тяжелый этап отношений. Там это провокации, которые можно или остановить, или развивать в зависимости от мудрости политиков. Но когда уже вступают пушки, самолеты, ракеты и танки, вот тогда же это самое тяжелое.
И тогда перевес автоматически переходит на российскую сторону, получается.
Потому что так оно и есть, фактически.
Это вот то, что руководство Украины не понимает, или оно просто не хочет довести эту ситуацию до такого? Не может довести?
Я думаю, они просто не понимают. Вот я наблюдаю за ним уже много лет, за всеми наблюдаю. Не хочу в данном случае сказать, что я все знаю и все так. Мудро говорю, но наблюдаю. И первый вывод с моих наблюдений то, что мы слишком высокие требования к ним предъявляем. Они этого не понимают. Они считают, что, скажем, стать патриотом в глазах какой-то части людей, сказать, что вот мы поднимем какую-то тему гуманитарную, она будет выше наших будущего, наших отношений и всего прочего, важнее, нежели договариваться на долгие-долгие годы.
Напомню, что гость нашей сегодняшней программы – первый президент Украины Леонид Кравчук. Мы продолжим нашу беседу с Леонидом Макаровичем сразу после краткого выпуска новостей на волнах Радио Свобода. Так что оставайтесь с нами, уважаемые радиослушатели. Сейчас мне только осталось напомнить вам, что сегодня в 10 вечера в эфир выйдет аналитический радиожурнал «Время и мир» с повторением в час ночи субботы и в 3 часа дня в понедельник по московскому времени. Его основные темы – Америка, голосует. Тема внешней политики в предвыборной кампании в США. Кто запустил в действие северокорейский атомный реактор? Непобедимая Нур. Или Турция как столица гламурных сериалов для арабского мира. И 60-летие разгрома советской генетики. Третья беседа из этого цикла.
Радио «Свобода». Новости.
Коротко о главных новостях. Президент США Джордж Буш призвал законодателей быстро одобрить план поддержки финансовой системы. Буш признал существование разногласий, но подчеркнул, что все согласны с необходимостью принять серьезные меры для преодоления финансового кризиса. В Гудермесе в пятницу утром похоронили Руслана Имадаева, убитого в среду в центре Москвы. Как сообщил корреспондент Радио Свобода, брат бывшего депутата Госдумы России Иса Имадаев, никто из официальных лиц на похоронах не присутствовал. Никита Белых объявил об отставке с поста лидера Союза правых сил и выходе из партии. Заявление сделано на заседании Президиума Федерального политического совета СПС. Сейчас обязанности руководителя партии будет исполнять Леонид Гозман. Российский оппозиционный лидер Михаил Касьянов подает жалобу на действия властей в Европейский суд по правам человека. Иск будет подан 29 сентября в связи с отказом зарегистрировать возглавляемую Касьяновым партию «Народ за демократию и справедливость». Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе надеется, что международные наблюдатели будут допущены в Южную Осетию. Как заявил Александр Стуб, министр иностранных дел Финляндии, председательствующий в ОБСЕ, 80 наблюдателей от ОБСЕ будут работать совместно с миссией Евросоюза в районах вокруг Южной Осетии и Абхазии. При этом ОБСЕ хочет, чтобы 8 человек работали в самой Южной Осетии. Президент Венесуэлы Уго Чавес поддержал действия России во время августовских событий в Южной Осетии. Чавес заявил об этом на переговорах с президентом России Дмитрием Медведевым в Оренбурге. К побережью Сомали направлен российский сторожевой корабль «Неустрашимый».
Время гостей программы «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Наш гость сегодня первый президент Украины Леонид Кравчук. 8 800 222 12. Телефон прямого эфира «Радио Свобода» для наших радиослушателей в Российской Федерации. Бесплатный звонок во всех регионах. Так что звоните, задавайте свои вопросы гостю, а мы продолжим нашу беседу. А скажите, Леонид Николаевич, вот уже три президента было на Украине. Вот как вы считаете?
Третий есть.
Ну, есть, да. Три есть. Да. С третьим
все,
три.
Все живы.
Все живы, да. И даже здоровы, к счастью. И вот удалось ли каждому стать президентом всех украинцев?
Еще раз.
Вот президентом всех граждан Украины удалось ли стать каждому из
нет,
них?
Нет, нет, нет.
Вы себя тоже вот не исключаете?
Я думаю, что учитывая вот первые шаги моего президентства, и учитывая то, что идея независимости, она была очень глубоко воспринята людьми, и что за независимость проголосовало 91 практически процент граждан Украины, больше всех президентом был украинцев я, конечно, и по числу, потому что все-таки за меня проголосовало 62%. Граждан Украины.
Больше уже не было таких результатов.
Нет, это уже было на грани, так, где-то 51, там, где-то вот так вот. То есть, ближе. Но это не потому, что, скажем, я отличался какими-то особыми качествами, а потому, что был такой период. Думаю, если бы сейчас, где-то так произошло бы тоже, если бы вот за меня голосовали, допустим, я шел в президенты, на такой волне, как шел Ющенко, или как шел Кучма, где-то тоже бы так само было, далеко бы не ушли.
Сергей Владимирович из Москвы. Здравствуйте, Сергей Владимирович.
Добрый вечер. Уважаемый Леонид вечер. Данилович.
Макарович. Он Леонид Макарович.
Приношу извинения, Леонид Макарович. Не могли бы вы предсказать свои прогнозы о разбитии отношения России и Украины? Могут ли те процессы, которые идут в Евросоюзе, быть применимы и между двумя нашими странами? Например, практический пример создания энергохолдингов, развития добычи газа на шельфе Черного моря и подобные проекты.
Я думаю, все могло бы быть, если бы наши отношения и со стороны Украины, и со стороны России были более прагматичны и более откровенные. Нам не надо, вот я вел переговоры с Россией, при всей сложности этих переговоров, я могу сказать один важный вывод. Россияне хотят, чтобы с ними говорили откровенно. То есть то, что говорят в Москве, должны говорить в Брюсселе, Вашингтоне и везде. Тогда можно, во всяком случае, спрогнозировать действия россиян. Если только с ними говорить, ну, не открыто до конца, а один пишем, два в уме, тогда предвидеть, предсказать их действия просто невозможно. И второе, чтобы Россия, ее политики действительно искренне поняли, что Украина есть, это государство будет в Европе и в мире, и что с ним надо разговаривать и принимать решения на равных, хотя бы документально, хотя бы дипломатически, хотя бы формально, не чувствуя своего какого-то высокого положения. Тогда это все можно делать. Это было бы выгодно, полезно и нужно, потому что, во-первых, объединив две страны, это 200 миллионов фактически людей, мы могли бы сделать очень серьезные и энергетические, и продовольственные, и другие программы, которые нужны так сегодня не только у России и Украины, а всему миру.
Тут ведь возникает вопрос еще один, что Россия может воспринимать Украину как независимое государство, но одновременно иметь в виду, что ее сфера влияния как бы тоже вот находится там, где есть Украина или другие бывшие советские республики. Вот как бы премьер-министр Путин недавно сказал, мы не отдадим Грузию националистическим и антироссийским силам. Вот, ну то есть в существовании Грузии никто не сомневается, но ее нельзя отдавать тем силам, которые, по мнению премьер-министра, являются, условно говоря, далеким от его собственных внешнеполитических
целей. Я думаю, что это не только по мнению премьер-министра. Я читал все указы Ельцина, Путина и Медведева по вопросам концепции внешней политики. И во всех этих документах и Ельцина, и Путина, и Медведева строго проходит линия, что бывшие советские республики должны находиться в сфере влияния России, в том числе, естественно, Украины. Вот почему вопрос-то так ставится. Не потому, что это чье-то мнение, это концепция, это политика, и мы, в принципе, должны с этим считаться. Потому что, ну, скажем, Канада считается с тем, что она находится примерно где-то в сфере влияния Соединенных Штатов Америки. Будем так говорить. Она это понимает. Она нигде не вызывает, не совершает действий, которые бы вызывали конфликт. Мы не должны действовать таким образом, чтобы вызывать конфликт. Находить надо с Россией договоренности, не приземляясь, не унижаясь, но договариваться надо. Другого выхода нет.
Яков Алексеевич, здрасте.
Добрый вечер.
Здрасте.
Добрый вечер.
У меня вопрос к Леониду Макаровичу.
Пожалуйста.
Я украинец, живущий в России постоянно. Но вот у меня такой вопрос. Как вы посмели ликвидировать результаты референдума СССР о сохранении СССР и развалить нашу страну?
Вот видите, вы хороший украинец. Вот я бы никогда к вам не обратился с таким выражением, как вы посмели. Потому что это...
А
где-то...
почему я?
Думаю,
так, все, нет. Вы задали вопрос.
Вы имеете право задавать, я имею право отвечать. Я говорю, что это с лексики где-то Иосифа Виссарионовича Сталина. Во-первых. Во-вторых, никто не ликвидировал референдума. Мы провели другой референдум в соответствии с нормами международного права. Если бы мы отменили всесоюзный референдум решением Верховного Совета, вы могли бы сказать, что вы нарушили принцип равности позиций. Референдум может быть отменен только референдумом. За референдум всесоюзный в марте месяце Украина проголосовала 76%. За референдум 1 декабря 1991 года 91%. То есть украинцы изменили свою точку зрения. Не Кравчук, а украинцы 91%. Вы можете поверить, что я каждому украинцу вложил в уши какую-то мысль и сказал, голосуйте так, как я хочу. Поверить в это нельзя. Мы живем в демократической стране. Давайте будем обращаться друг к другу. Леонид Макарович, я не знаю, как ваше имя, отчество.
Яков Алексеевич.
Зовут. Яков Алексеевич. Вот так случилось, что произошли конфликт между референдумами. Как вы думаете, почему это произошло?
Насколько я помню, еще в марте месяце украинцы еще голосовали за декларацию о государственном суверенитете Украины. И тоже
не, было... Нет, там был так вопрос. Мы голосовали за, не за декларацию, а за... как же оно? Фу ты, Господи. Акт. Акт о государственной независимости.
Это в декабре. А в марте, когда был союзный референдум, была еще вынесена на голосование декларация о государственном суверенитете, которая это, тоже
это,
была...
Это два вопроса.
Да, было. Это было два вопроса.
Один вынесла Москва, один вынес Киев.
Да.
Но московский звучал так. Хотите ли вы жить в обновленной федерации, где соблюдаются права человека? Ну, скажите, кто не хочет жить в такой стране? И кто не знал, что никто этих прав никогда не соблюдал? Кстати, как и сегодня не очень соблюдаются.
Владимир Анатольевич, да, здравствуйте, Владимир Анатольевич.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Леонид Макарович, у меня вот к вам такой вопрос. Вот вы говорите, вот вы там что-то собирались, решали.
Где
народ
там?
Вы спросили.
Где там?
А вы вот... Алло.
Где там? Где там?
Ну, там с Ельциным решали за нас, как вам союз поделить, да. Кому отойдет Крым, кому туда, кому сюда. А вы нас, русских, спросили, согласны ли мы, чтобы наши исконные территории, которые были кровью освоены, людей столько наших русских погибло, город русской славы боевой, Севастополь, это наша гордость национальная, да?
Слушайте, у нас начинается эстрадная программа.
Да, и вы говорите, что это все должно отойти, а мы будем с дураками договариваться, и пусть они там заткнутся, мы их выкинем с Черноморского флота, закроем Черноморский флот.
Владимир Анатольевич, ваш вопрос понятен, но Леонид Макарович ничего этого, по крайней мере, в ближайшие 40 минут не говорил.
Не, я не говорил, и, во-первых, там, в Беловежской пуще, мы ничего не делили. Там было принято одно единственное решение о том, что Советский Союз, как геополитическая система, как субъект международного права, прекращает свое существование. И эта тема дальше выносится на утверждение парламентов стран России, Украины, Белоруссии и так дальше. Задайте вопрос тогда своим россиянам, депутатам, почему они ратифицировали этот договор. Это уже не Кравчук и не Ельцин. А россияне, депутаты со всей страны. Во-вторых, не было никогда такого вопроса, как вы говорите, что мы там что-то делили. И третье. Ведь же Крым вошел в состав Украины не в 1991 году, а в 1954 году. И я его не вводил, я не голосовал за это. Голосовала Российская Федерация, депутаты Российской Федерации и депутаты Украины. Те голосовали в Москве, украинцы голосовали в Киеве. И те проголосовали за. А Президиум Верховного Совета СССР за Хрущева утвердил эти голосования. Скажите, пожалуйста, какое отношение к этому имеет Беловежская пуща?
Вот это, кстати, еще один такой момент, который говорит, что сейчас так хорошо работает, скажем так, вот пропаганда официальная в России, что все исторические события этих последних 17 лет выглядят совсем по-другому, чем они происходили.
Но я говорю, ссылаясь на документы, да. Это так было. Это не потому, что я что-то придумал. Российский Верховный Совет голосует и ратифицирует Беловежское соглашение. Если бы он это не сделал, оно бы не вступило в силу.
Овик Людвигович из Московской области. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Я бы хотел вот уточнить такой вопрос. Вот часто задают вопрос насчет Крыма. Что это исконно русской земли, как это отошло Украине. Я бы хотел уточнить с украинской стороны, что ответ как-то неправильно звучит. Почему? Потому что Украина уже почти 400 лет входил в Российскую империю, а потом в Советский Союз. И когда Крым завоевали, в российских войсках половина были еще и украинцы, которые тоже кровь проливали. Почему это считается именно российским, а не советским или Российской империей, которая по праву принадлежит Украину?
Вы знаете, я мог бы с вами горячо согласиться, но я не хочу копаться в историю. Если взять от Македонского, то вообще никто не знает, кому принадлежит какая территория. Я говорю о тех вещах, свидетелями которых мы были, и мы жили, и мы видели, как это делается. Я говорю, я изучал все документы. Верховный Совет Российской Федерации в 1954 году проголосовал за то, чтобы Крым вошел в состав Украины. Совет Российской, Верховный Совет, повторяю, не Украины, не СССР, а Российской Федерации. Соответственно, Верховный Совет Украины проголосовал за то, чтобы взять Крым. И, соответственно, Президиум Верховного Совета СССР утвердил эти решения. Говорят, это по нормам международного права, так или не так, тогда было такое право. И были приняты такие решения. И сегодня говорить, что кто-то силой, или кто-то в Беловежье, или кто-то кому-то передавал Крым, торговал флотом, все это неправда. Зачем взрослым людям говорить неправду? Давайте решать все вопросы в системе исторических координат, политических решений, которые были приняты в свое время. Если их нужно сегодня пересмотреть, то надо садиться за круглый стол переговоров или обращаться в международный суд, если есть для этого основания. А просто так говорить, да, каждый имеет свое мнение, я тоже имею свое мнение, но я не говорю о своем мнении, я ссылаюсь на исторические факты.
Сергей Дмитриевич из Московской области. Здравствуйте, Сергей Дмитриевич. Сергей Дмитриевич. Да, говорите, да.
У меня такой вопрос.
Ой, слушайте, выключите радио, у вас что-то...
Я тоже украинец, ну, я этнический украинец, фамилия моя даже Шевченко.
Это хорошая фамилия.
Я долго живу в России уже, служил в армии. И вот у нас среди россиян, вот тут всегда такое мнение было, что украинцы — это наши братья, понимаете? А сейчас вот получается так, что, ну, предположим, у нас возникает какой-то конфликт с каким-то государством, может быть, даже военный. Сейчас все страны наращивают, ну, свои военные мышцы, так сказать, ну, не исключена возможность. И получается, что теперь вот как бы наши братья-украинцы, они уже не братья, а как бы будут всегда воевать на противоположной нами стороне.
Я так не думаю.
Вопрос, правда ли, украинцы теперь всегда будут против русских воевать?
Это неправда, это неправда. Я еще раз говорю, украинцы и власть украинская, россияне и власть российская, это говорят, как в нашей Одессе, две различные вещи. То, что власть сегодня между собой не может договориться, это вовсе не означает, что она точно выражает мнение наших украинцев, а ваших россиян. Я встречался и встречаюсь со многими россиянами, имею там друзей. Мне пишут письма, люди не понимают, что происходит. Поэтому давайте мы договоримся так, вы гражданин, и я гражданин. Давайте мы научим мудрости, мы, украинцы, свою власть, а вы, россияне, свою власть. И пусть они договорятся так, что мы были друзьями. Я этого лично хочу, потому что так Бог распорядился, что мы имеем самую длинную, где-то 1500 или сколько километров границы, что в нас живет где-то 11 или с чем-то миллионов россиян, 6 или 7 миллионов живут украинцы в России, нам надо строить нормальные отношения. И это будет выгодно и для России, и для Украины, и для европейской безопасности. Потому что нас вместе 200 миллионов. Давайте думать о будущем.
Ну, опять-таки, видите, есть большая проблема с тем, как люди сейчас воспринимают реальность, потому что еще там некоторое время назад в России никто не считал, что Североатлантический Союз такая-то другая сторона, и что Россия противостоит чуть ли не всему западному миру, и остается только надеяться, что вот это вот, так сказать, состояние умов, которое сегодня активно, так сказать, внедряется и пропаганда официальная, к сожалению, что оно в конце концов уступит место здравому смыслу.
Мы так надеемся. Я хочу, если мы исповедуем демократические ценности, что люди решают все, значит, они должны решать. Люди должны решать, а не смотреть, как обостряют отношения на пустом месте. Ведь же, ну, то, что я не буду утверждать, то, что в Грузии началась война, я все время обращаюсь к Грузии, потому что это очень свежее, и то, что грузины оставили танки и ушли, такое говорят, и в Европейском Союзе говорят, оставили оружие и ушли, убежали, вернее. Скажите, человек, воюющий за правду, он может так поступить? Думаю, что нет. Поэтому здесь есть проблема и республик бывшего Союза, и самой России. То, что, скажем, в Грузии власть так настроена против России, виноваты дипломаты России. Виноваты руководство России. Они вместо того, чтобы договариваться, они хотели стать отцом каждый. То есть патроном. Так само и по отношению к Украине. Надо уметь уважать партнера. Тем более, если ты считаешь, что этот партнер ну, меньше и слабее, уважай его больше и находи с ним общий язык. Россия виновата в том, повторяю, что конфронтация разгорается в бывших союзных республиках. В том числе и Россия. Я не говорю, что только Россия.
Юрий Владимирович из Волгоградской области. Здравствуйте.
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 А вас не смущает то, что в Беловежье вы вместе с Ельциным и Шушкевичем, по сути дела, исполнили план Гитлера по развалу Советского Союза? Вот, кстати, за свободу и независимость которого погиб ваш отец.
Ну, я мог бы сказать, смущает это такое слово довольно, ну, не имеет политического происхождения, а правильно ли я поступил в данном случае. Для этого мне надо ответить вместе с вами на вопрос, была ли система Советского Союза просто человеческой? Не было ли там гулагов, не было там войн, не было там голодомора в Украине, не было там фактов вмешательства во внутренние дела Афганистана, Европы, Чехословакии, Угорщины, Венгрии и так дальше. Я задаю вам вопрос. Вы же, наверное, взрослый человек, понимаете. Все это было. Наши люди умирали непонятно за что в чужих землях. Мы жили на уровне, ну, скажем, кому-то это нравилось, кому-то не нравилось, но уровень жизни людей был совершенно неприемлем. Если Украина выпускала 35% вооружения, остальное металл, сталь, а одевалась в финские костюмы, и ничего не было, кроме семейных трусов, то скажите, пожалуйста, это та была страна, которая нужна, если угнетали людей, разваливали церкви, людям говорили, молись или не молись, ходи туда или ходи туда. Это не страна была. И мы решили жить нормально, но каждый в своей отдельно взятой стране. Я, как украинец, хочу сегодня и буду хотеть всю жизнь жить в своем государстве, которое я буду избирать, ошибаться, но буду исправлять и таки добьюсь того, что при власти будут нормальные люди. Вы, россияне, тоже это сделаете. Но не в этом же вопрос. Вопрос в том, как сейчас наладить наши отношения. Не думать о том, что было, вот что-то развалили и так дальше. Этого мы не возвратим. Ностальгия, она нам ничего не даст. Нельзя же мертвеца воскресить в труне. Это никто не может сделать. Поэтому думаем наперед. Греки говорили, умный человек отличается от дурака тем, что он думает не назад, а вперед. Вот в чем суть проблемы. Так я говорю, давайте мы наладим нормальные отношения. Давайте мы будем жить по нормам, ездить друг к другу, не делать этих сложностей в переездах, в обменах товарами, в обменах продуктами. Нормально, как живут две цивилизованные страны. Что в этом плохого? Что обязательно нужно жить в семейном коммунальной квартире, где на кухню ходят все и дерутся там на кухне? Или можно жить каждый в своей квартире, ходить в гости, быть друзьями и жить нормальной жизнью? Забыть надо великодержавность, забыть надо национализм, надо жить нормальной человеческой цивилизованной жизнью.
Мария Юрьевна из Белгорода. Здравствуйте, Мария.
Добрый вечер. Леонид Макарович, не могли бы вы ответить на два вопроса?
Пожалуйста.
Значит, вопрос по продовольственной программе вот в Украине. Приводится такая цифра в России, что 70% селекционного материала по продовольствию вот за годы, и в том числе вы упомянули Голодомор, было уничтожено, ну, просто утрачено безвозвратно. И осталось два таких заблуждения в информационных войнах, которые до сих пор держатся, вы, наверное, тоже об этом слышите. Такое, как догнать и перегнать Америку. И вот с точки зрения климатологии, почему не Канаду? Ведь по климату мы где-то близки и по составу сельхозпродукции, по продуктовому набору, по животноводству. И ведь Финляндии. Почему под Америкой подразумевается США? Вторая пресловутая тема – это куриные ножки. В царской России были удачные эксперименты по введению в промышленность сельскохозяйственную северных пород птиц, тетерева там и прочее. Вот в этом смысле сегодня продовольственная программа Украины, как вы считаете, соответствует климатическим климатологии? И второй вопрос. Можно ли сегодня в украинском супермаркете приобрести традиционные сельскохозяйственные культуры, такие как репа, брюква и так далее? Спасибо.
Конечно, продовольственная программа Украины и программа производства продуктов, она сегодня не соответствует возможностям Украины. Ну, скажем, из 35 тысяч миллионов гектаров пахотных земель, которые можно обрабатывать, Украина обрабатывает где-то половину по-настоящему. И урожай у нас в два раза ниже, скажем, чем урожай во Франции. В два раза в целом по Украине, а то и больше. То есть мы можем стать вместе с Россией самым продовольствопроизводящим регионом. Тем более, что в мире сейчас два кризиса, энергетический и продовольственный. Мы можем в этом участвовать. Но для этого нужно, с учетом потребностей Украины, с учетом потребностей, которые есть, скажем, в России, если мы будем говорить о совместных усилиях, выработать такую программу, которая соответствовала бы нашим возможностям. Что нам производить? Мясо или пшеницу? Сало или, скажем, сахарную свеклу? То есть все это надо разработать. Такого сегодня нет. Мы живем, к сожалению, к моему глубокому огорчению, как пожарная команда. Сегодня что-то произошло, надо решать. Сегодня получили хороший урожай, мы говорим, слава Богу, урожай хороший, продадим, будем иметь валюту или там, скажем, поправим вопросы инфляции. Нет научно обоснованной программы развития продовольственной программы Украины. Есть наметки. Поэтому ничего, что вы говорите, не репы это, ничего. Мы не только репы. Часто бывает, что приходишь в магазин, а там сало польское. К моему глубокому сожалению.
Хотя... Я, кстати, ел репу и брюкву, между прочим, в Таллине. Там это все выращивают и уже продают даже в самых дорогих ресторанах, потому что это то, что можно только там съесть, между прочим.
У нас это. Хотя это традиционный, у нас много традиционного не стало. Много не стало традиционно, потому что оно требует затрат, требует специального производства, требует профессионализма. На селе осталось мало людей, которые могут работать. У нас есть села, где живут одни пенсионеры, к сожалению. То есть много есть проблем. Я с вами абсолютно согласен. Надо их решать. Климат наш и состав профессионального научного обоснования можно поднять, земля наша очень и очень хорошая.
Ну, уже приближаясь, по сути, к концу нашей программы, я должен сказать, что вы, наверное, заметили, может, по нашим предыдущим беседам здесь, как несколько изменилась тональность аудитории, да? Потому что раньше мы здесь обычно говорили со слушателями именно о том, о каком-то диалоге российско-украинском.
Да,
а
да.
Сейчас мы вновь как будто бы вернулись в какое-то прошлое и опять говорим о 91-м годе. Те вопросы, которые там 10 лет назад задавали, а потом перестали, потому что, казалось, люди действительно стали смотреть в будущее. Вот это странное такое время.
Мы были ближе к будущему. А сейчас начали отдаляться, потому что начали присматривать необоснованно часто те же шаги, нормальные, исторически правильные, которые были сделаны и за мое время, и за время Кучмы, и сегодня делаются. Мы, пересматривая наши отношения, не всегда думаем о том, как их улучшить. В этом вторая есть проблема. Можно пересматривать в сторону улучшения. Я за то, чтобы все отношения строить не на эмоциях, не на каких-то желаниях отдельных личностей или правительства, а на желаниях, интересах людей. Коренные интересы украинцев и россиян, я убежден в этом, в плане социально-политическом, культурно-этническом, они где-то близки. А, как говорил еще Гейне, миром правят интересы. Вот если мы будем слушать интересы людей, мы будем учиться, как лучше управлять ситуацией.
Спасибо. Я напомню, что сегодня нашим собеседником в Киевском бюро «Радио Свобода» был первый президент Украины Леонид Кравчук. Большое спасибо, Леонид Макарович, что были с нами. Вел эту программу Виталий Портников, продюсер Вадим Журба. Мне осталось только сказать вам, уважаемые слушатели, что сейчас в эфир выйдет программа «Время свободы». Андрей Шары подведет вместе с вами итоги дня. Итак, главная тема этого выпуска. По каким причинам подал в отставку лидер партии «Союз правых сил» Никита Белых? Сколько оппозиционеров пропустит Александр Лукашенко в Нижнюю палату белорусского парламента? И кто стоит за покушением на бывшего главу Комитета национальной безопасности Казахстана Альнура Мусаева?
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Может ли отставка Никиты Белых с поста лидера Союза правых сил стать одним из ходов в комбинации по объединению демократов? Об этом говорим с одним из основателей СПС, политологом Валерием Хомяковым. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9445, 9520 и 9530. Свободный информационный мир. Радио Свобода.